Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Если бы на дворе был не 2023, а любой другой год из предыдущего десятилетия, то в Москве проходил бы Гайдаровский форум. Но в 2023 его не будет. По календарю у нас война. Тем не менее, наследники Гайдара, так называемые системные либералы, сыграли видную роль в становлении путинского режима. Какова роль Гайдара в происхождении нынешней власти? Какова роль либеральной идеологии? И был ли вообще путинский режим разновидностью либерального капитализма? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Важную роль в становлении путинского режима сыграли так называемые системные либералы. Проект российского государства создавался именно ими, за предводительством Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Постепенно реформаторы теряли свое политическое влияние, со временем став инструментами для решения конкретных экономических задач. Выбор между системой и либерализмом был сделан. Нынешний режим в России сформировался в том числе и благодаря системным либералам. Реформы сыграли на руку построению олигархического капитализма, сведению роли демократических институтов к декорациям, как и конституции, а на так называемых либеральных партиях обкатывалось создание управляемой демократии. Войну в Украине из системных либералов, или, как их называли после начала военной агрессии России, партии мира, никто не осудил. Новые задачи военного времени принялись решать Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Герман Греф. Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин эмигрировали, так и не сказав ни слова. Какой была история системного либерализма в России и насколько велика его роль в создании путинского режима?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а мы включаем наших сегодняшних гостей. Это экономист Василий Солодков. Добрый день, Василий.
Добрый день.
И Сергей Шелин, политический аналитик, экономический обозреватель.
Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, первый вопрос про Гайдара хочу спросить. Собственно, Гайдаровский форум, который до последнего времени проводился, ну и вообще в целом культ Гайдара нынешней власти. Времена менялись, либеральное прошлое отходило все дальше и дальше, а вот эта вот как бы позиция Гайдара оставалась незыблемой, в том числе среди, так скажем, совсем не гайдаровского склада людей. Почему так происходило? В чем причины вот этой вот, так сказать, популярности Гайдара?
Я бы отделил культ Гайдара от личности Егора Тимуровича Гайдара. Все-таки культ Гайдара сейчас, я думаю, рухнул. Память о Егоре Гайдаре совершенно закономерна. Его заслуги как организатора российских финансов, организатора финансов Российской Федерации, очевидны. Но дело в том, что в его мировоззрении было такое противоречие, которое погубило сначала его лично. Он умер в горе, в растерянности и вообще, так сказать, в полной депрессии, которая погубила его лично и затем погубила и память о нем. Это такая очень мощная приверженность государству. Она в каком-то смысле, ее можно назвать наследственной, в том смысле, что верными людьми государства был замечательный писатель Аркадий Гайдар, его дед, был Тимур Гайдар, его отец, и вот сам Егор Тимурович. И он просто вот не... Когда стало понятно, что государство, которому он служил, сначала пошло в неверный путь, а затем стало и на преступный, это была личная трагедия Егора Гайдара и концом, на мой взгляд, моральным его, ну, вот какого-то его образа, его, и концом его, на мой взгляд, такого культа, который перехватило и пытается развивать нынешняя власть, по крайней мере, делала это до последнего времени.
Василий, вам вопрос. Вот говоря о фигуре Егора Тимуровича, мне кажется, важно не упускать из виду то, что он был государственником всегда. Вот я думаю, действительно, его семейное происхождение, и, собственно, и Аркадий Гайдар, и Тимур Гайдар, и сам он, как я понимаю, из КПСС вышел только в августе 1991 года. Это люди, в общем-то, возникшие внутри государства, пытавшиеся реформировать государство. Можно ли быть одновременно государственником и либералом?
Ну, знаете, Сергей, я бы немножко с другой стороны бы зашел. Гайдар, в принципе, он действительно внес колоссальный вклад в переход страны к рынку, с одной стороны. С другой стороны, есть ряд вещей, которые, допустим, я не понимал ни тогда, не понимаю сейчас. Первое – это либерализация цен без введения в России собственного рубля. Мы помним это. И при одновременной консервации цен на энергоносители. Это привело к тому, что у нас с вами сначала возникли централизованные кредиты, которые давались при безумной инфляции по ставке 0% годовых. Потом возникли технические кредиты бывшим советским республикам по той же нулевой ставке. Все это привело к гиперинфляции в конечном итоге, потому что инфляция была бы, но она была бы ровно, собственно говоря, на тот размер, насколько у нас с вами денежная масса отличалась от товарной в 11 раз, что было, собственно говоря, Гайдаром и посчитано. В итоге мы получили по официальным данным в 92-м году 2400% годовых. Да. Вот. Почему так было сделано, я не знаю, у меня нет объяснения, потому что я на 100%, на 110% был уверен, что реформе ценообразования будет предшествовать появлению своего собственного рубля. Как вот говорят люди, которые были связаны с Гайдаром, люди, которые были связаны с МВФ, на тот момент были иллюзии, что вот бывшие советские республики останутся в рамках, скажем так, обновленного СССР, и их надо какими-то силами поддерживать.
Ну, то есть, да, противоречащие цели. То есть, с самого начала выходит, что гайдаровская реформа была гибридной. То есть, цели изначально, может быть, были либеральные, но ограничения, они уже закладывались неким государственным, постсоветским или даже имперским контекстом.
Ну, в какой-то мере, да. И, понимаете, вот все это, правильные шаги и чудовищные ошибки, они все назывались словом «либерализм». И, собственно говоря, вот ровно поэтому, как мне кажется, когда те люди, которые там сначала делали спутники, а потом пошли торговать на рынок, для них слово «либерал» стало иметь очевидную негативную коннотацию.
А вот такой вопрос, Сергей, вам. А был ли мальчик, а был ли вообще российский либерализм? Или это была некая вывеска, которая, так сказать, прикрывала вот эту систему транзита, систему захвата власти и перехода власти от Горбачева к Ельцину?
Ну, в понимании людей того времени, то есть времени начала 90-х, противоречия, такого радикального противоречия между идеей транзита от социализма к капитализму и либерализмом вовсе не было. И они считали, что этот переход и есть реализация либеральных идей. И, на мой взгляд, они, в общем-то, были правы вот в рамках того, что они делали тогда. Вот давайте посмотрим немножко по-другому на то, что тогда делалось. Конечно, можно обсуждать там ошибки Гайдара, технические ошибки, которые он предпринимал, а может быть и политические, которые делались, когда он де-факто возглавлял правительство. Это был очень короткий период, вы помните, да, с конца 91-го до конца 92-го года. Так вот, Гайдар сделал примерно то для Российской Федерации, для возникавшей Российской Федерации, то, что там очень давно, в 1790-х годах, сделал для Соединенных Штатов Америки Александр Хамилтон. И вот тот человек, изображение которого красуется на 10-долларовой, если не ошибаюсь, купюре сегодня. Вот. Почему в Соединенных Штатах чтут Хамилтона, и даже там мюзикл до сих пор идет, к нему с интересом присматриваются до сих пор? Потому что он положил начало очень успешному проекту Соединенным Штатам Америки, в экономическом, финансовом смысле. При том, что многие идеи Александра Хамилтона как раз не разделялись политиками того времени, и от многих из них там сразу же отказались, между прочим. Но тем не менее, основатель финансовой системы был один. Вот он, да, и основатель российской финансовой системы новой был Гайдар там с его ошибками, там, и опаздываниями, и так далее, и так далее. Просто вот нынешняя мутация Российской Федерации, она просто перечеркнула все эти достижения. Но их не надо забывать, они были.
Василий, возвращаясь вот туда, в начало 90-х годов, что из себя представлял российский либерализм? Это была все же вывеска или реально как бы на уровне хотя бы идеологии были заложены какие-то классические либеральные рецепты?
Вы знаете, здесь сложно сказать, потому что вот если, допустим, я себя считал всегда либералом, и я перестал, чтобы то ни было, понимать, что происходит с точки зрения либерализма как раз в начале 92-го года, когда вот случилось то, что случилось. А с моей точки зрения, были действительно либеральные идеи, и в целом все десятилетие, предшествующее этому, допустим, та же самая нашумевшая статья «Лукавая цифра», если кто помнит, Медведев и НИТ, они говорили о том, что магистральный путь развития цивилизации, в том числе и Россия к этой цивилизации, безусловно, относится к атлантической, лежит через либеральные ценности. И, как мне кажется, вот, если вы помните, допустим, там самый большой митинг, который был там в истории Российской Федерации, не Советского Союза, еще уровня Советского этого. А митинг был после событий в Вильнюсе.
Да, январь 91-го года. Да, по некоторым оценкам там чуть не 800 тысяч, кто-то 300 говорит. Ну, в общем, впечатляющие фото, я помню, с Манежной площади.
Я там был, я помню. То есть это вся Манежная площадь, да, наполненная людьми, стоящими очень плотно. Это вот с одной стороны. С другой стороны, понимаете, вот когда мы с вами уходим там чуть дальше, да, вперед, доходим до 95-го года, у нас с вами появляются залоговые аукционы, в которых с точки зрения либерализма не было никаких причин их проводить, с точки зрения бюджета не было никаких причин проводить, но они почему-то проводятся. И они заканчиваются тем, чем они заканчиваются. А ведь во многом ровно те залоговые аукционы, они послужили причиной того, что стало происходить дальше. То есть, когда стала уничтожаться, с одной стороны, экономическая конкуренция, а подавление экономической конкуренции, оно естественным образом привело и к подавлению конкуренции политической.
Ну да, вот здесь, мне кажется, вы ключевую точку нащупываете. А то, что либерализм, так называемый российский, он строился в изначально очень иллиберальных условиях, да, подавленной конкуренции, отсутствие свободного рынка, диктата государства. То есть, Сергей, вам вопрос. Может быть, либерализм российский вообще был своего рода таким карго-культом? Да, это было некое такое лейбл, ярлык, который предъявлялся, чтобы доказать, как потом уже говорилось, Россия нормальная страна. Это был пропуск в Давос, это были кредиты Международного валютного фонда, дальнейшем пропуск в Всемирную торговую организацию. Вот как вы считаете?
Ну, сегодня, с нашей сегодняшней мудростью, в общем, нам нетрудно это сказать, согласитесь, Сергей. Тогда многие люди, я не говорю, что все, конечно, во власти, но многие люди, они все-таки верили в то, что впереди какое-то европейское будущее России, что всякие действия, там, направленные на обслуживание интересов там, каких-то, не знаю, каких-то сильных групп, там, сильных домов, я не говорю именно конкретно силовиков, просто вот влиятельных групп, что все эти действия, они, в общем, не уводят с этого пути, с правильного пути, там, уводят недалеко. Упомянутые залоговые аукционы, насколько помню, Гайдар их не осуждал, разумеется, но, по-моему, не он являлся автором их идей. Разве он? Просто это был заказ, в общем-то, как бы государственной машины. Да? Вот она, ей нужны были, во-первых, деньги, во-вторых, надо было реализовать интерес каких-то конкретных группировок к активам, которые существовали. Ну и вот системные либералы, это уже были не столько сам Гайдар, сколько его недавние сотрудники. Но они как бы выполнили эту задачу. Они думали, что они назначают миллиардеров, так сказать, эти миллиардеры будут лояльны к ним, так сказать, вот так думал, по-моему, Чубайс. Ну вот когда эти миллиардеры продали его за копейку, значит, он был сильно удивлен. Да, это была его ошибка, но Чубайс не являлся там далеко мыслящим политиком и такой вот фигурой, которая, по-моему, которая предвидела будущее. Это же не так.
Сам Гайдар тоже, насколько я понимаю, совершенно не был политиком. Я вспоминаю каждый раз растерянность его, когда ему доводилось принимать политические решения, публично выступать, как он тогда, заикаясь, выступал. Ну, он вообще был не публичный спикер. Говорил, призывая москвичей идти к Моссовету 3-4 октября 1993 года. То есть это не политическое. Это, в общем-то, как бы подводя черту под этим, можно сказать, что это были технократы. Это были технократы, которым, так сказать, наша идеология приписала черты политиков. Но они не были политиками. Василий, как вы считаете?
Вы знаете, нет. Я считаю, что они, тем не менее, политиками были. Другой вопрос, насколько они были успешны как политики. Потому что тому же самому Гайдару, вот если брать такой публичный срез, основная претензия была такая, что он не в состоянии объяснить то, что он хочет сделать. И люди не в состоянии, соответственно, его понять. И отсюда и возник, собственно говоря, первоначальный конфликт. Потому что вы же помните, что Гайдар, начиная экономические реформы, там говорил, что давайте там на 2 года попробуем затянуть ремни, и через 2 года, в общем-то, экономика начнет развиваться. Но мы видим, что, к сожалению, ничего через 2 года не произошло. С этой точки зрения позитивного. И вместо вот того, чтобы ту же самую разогретую гиперинфляцию давить понятными абсолютно монетарными методами, вместо этого не Гайдар уже, да, это чтобы другие люди. Но они стали использовать так называемую теорию якоря, которая говорила о том, что инфляцию можно подавить, если мы с вами зафиксируем валютный курс. Чтобы не уходить в подробности, могу сказать, что вот эта вот мера, она первоначально привела к тому, что на ГКО можно было зарабатывать от 500 до 800% годовых по доллару, и в конечном итоге это закончилось, естественно, дефолтом 98-го года, и по-другому никак не могло быть.
То есть 98-й год, он во многом был заложен вот этой ранними реформами 91-92-го?
Он был заложен, понимаете, тем, что когда Гайдар начинал реформу 92-го года, он говорил о том, что нам необходима жесткая денежно-кредитная политика или шоковая терапия по польскому образцу. Буквально я сейчас цитирую. Вместо этого мы с вами получили сначала централизованные кредиты, которые разбрасывались налево и направо. И затем мы с вами получили технические кредиты, о которых я говорил, которые раздавались точно так же. То есть вместо жесткой денежно-кредитной политики было некое соревнование между центральными банками, кто больше напечатает рублей. Что рубль был валютой, которую могли имитировать все центральные банки. И только некая, вот, скажем так, первая мера, которая попыталась остановить этот бардак, это, если я правильно помню, это был июль 92-го года, когда взаимоотношения с союзными республиками стали делать через корсчета в Центральном банке. Но поезд тоже ушел, было поздно. И поэтому, когда вот в 94-м году стало понятно, что инфляция гуляет, и она опускаться не собирается, надо было делать жесткую денежно-кредитную политику. И об этом людям говорить. И тогда надо было объяснять, ребята, а что вы делали тогда в 92-м году, это что было? И вот поэтому пошли совершенно другим путем. То есть пытаясь задавить инфляцию через другой инструмент, через курс доллара. И все это называлось финансовой стабилизацией. Еще раз подчеркиваю. Это какая же может быть финансовая стабилизация, если под гарантии Центрального банка и Минфина вы получаете доходность по рублевому инструменту в валюте 800%.
Ну да, по тем же ГКО. Ну да, здесь, видимо, действительно можно говорить о большом количестве частных интересов, которые лоббировались и которые постоянно искажали всю вот эту вот первоначальную либеральную интенцию, либеральную траекторию. О том, что все это делалось в рамках, под присмотром и на благо того же самого государства. Программа «Археология». Говорим сегодня о наследии либерализма, о наследии Гайдара, потому что в эти дни проходил Багайдаровский форум. Действительно, какое наследие оставил либерализм? Кто были эти либералы? Каким образом они в том числе работали на государство, работали на этот режим и подготовили пришествие к власти и обслуживали, собственно, режим Путина? Рассуждает об этом Сергей Жаворонков, член Совета фонда «Либеральная миссия».
Первые несколько лет правления Путина, когда произошла налоговая реформа с масштабным снижением налогов, когда декларировался курс на дерегулирование экономики, был вот центр стратегических разработок Германа Грефа, в эти годы роль Гайдара была существенной. Но где-то уже начиная с 2003 года, там, с момента ареста Ходорковского, стало ясно, что власти все меньше и меньше склонны прислушиваться к советам. А Гайдар где-то, он был депутатом 2000-2003 года, но к 2004 году он отошел от политики, он фактически полностью стал таким политэкономическим консультантом. А роль консультанта, она с одной стороны хороша, то, что ты как бы не несешь ответственности, да, ты даешь советы, а власть хочет их принимает, хочет нет. Но с другой стороны, конечно, это существенно снижает твое влияние на текущие события, когда ты не являешься сам чиновником. Вот такое было обстоятельство, и то же самое, наверное, можно сказать и про там, Владимира Мау, и про Евгения Ясина, и вот про других людей, которых там принято называть системными либералами. Я не сказал бы, что произошел крах, потому что эти идеи о том, что нужны низкие налоги, что нужно дерегулирование экономики, что нужна демократия. Гайдар, кстати, тоже об этом писал. Вот у него была знаменитая статья в «Ведомостях» в 2004 году «Без демократии не получится», где он писал, что возможности авторитарной модернизации они существенно ограничены, и при нынешнем развитии общества общество будет требовать и демократии. Но то, что власти это перестало быть интересно, а стало быть интересно бесконечное свое сохранение, да, пожизненное правление, это, наверное, не вина системных либералов. А как политики они себя и не позиционировали. Там, да, они, может, в 90-е были политиками, но в нулевые они политиками уже не были. Говорить, что это разновидность либерального капитализма в условиях, когда там 70% доля государства в ВВП, и это растет. Мы видим, как расширяются госкорпорации, мы видим, как бесконечно повышаются налоги, мы видим все больше и больше запретов, в то время как идеология либерализма она основана на свободе, а не на запретах. Поэтому те, которые говорят, что путинский режим правый, эти люди просто не разбираются в терминах. Потому что посмотрите, например, по Pay Taxes, да, какая, так сказать, налоговая нагрузка в России. 48% от прибыли обычного предприятия. Это выше, чем в США, это выше, чем в большинстве стран Европы. О каком здесь правой политике, там, да, которая направлена на интересы бизнеса, на низкие налоги, можно говорить? Это, конечно, не так.
Это был Сергей Жаворонков в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Ну, собственно, тема вот такая, да, «Янки при дворе короля Артура». Либералы при дворе царя Владимира. Какую роль затем либеральные, так называемые либеральные элиты, системные либералы играли при Путине? Сергей.
Вначале у них были огромные надежды, потому что Путин выглядел современно мыслящим человеком. И действительно, до сих пор на уровне продвинутого дилетанта он разбирается в макроэкономике, в финансах. Он никоим образом не стал профессионалом, но вообще он видимо, чувствителен к профессиональным аргументам настоящих реальных финансистов и экономистов, судя по тем решениям, которые он санкционирует. Узкоэкономическим, я имею в виду. Вот. Они впервые увидели такого руководителя над собой, но они, как бы, как им казалось, они обрели вот того, ну, вот эти сталинские наркомы, да, вот как они иногда сами себя называли, они обрели наконец там такого хорошего Сталина в их глазах, который давал им правильные приказы. При этом они не думали в большинстве своем они не думали о том, что он отдает приказы и вообще санкционирует совсем что все это осуществляется в рамках совсем другой политики, которая понемногу поворачивается своим чудовищным лицом ко всем людям, которые верят этому государству. Это происходило шаг за шагом, вот мутация государства. Гайдар ее, на мой взгляд, улавливал и все более и более впадал в такую депрессию из-за этого. Для него это была трагедия. Рушилось то, во что он верил, то, чему он служил, как ему казалось. Вот. Оказалось, что он оказывал услуги тем, кто этих услуг совершенно не заслуживал. А другие системные либералы, которых мы сейчас видим во главе финансовых и экономических ведомств, они понемногу просто вписали в систему, стали ее такими краеугольными камнями, такими матерыми человечищами. Это замечательные в большинстве своем специалисты. Во главе Центробанка стоят первоклассные финансисты. Странно было бы это отрицать. Вот. Они служат, они выполняют приказы.
Василий, насколько вообще можно считать раннепутинскую политику либеральной? Вот эти все заявленные, провозглашенные ценности, собственно, ну, и налоговая реформа, которая тогда проводилась, административная реформа. Казалось, что все идет в таком достаточно глобалистско-либеральном направлении.
Ну, знаете, в принципе, наверное, я с этим согласен. Но при всем при этом у нас с самого начала было, скажем так, большое количество звоночков, что все может одномоментно поменяться. Начнем с чего? То есть, вот когда мы с вами говорим о роли либералов и либеральной мысли в рамках существующей экономической парадигмы, они на самом деле делают то, что от них зависит, что они могут реально сделать. Реально они могут, скажем так, контролировать инфляцию. То есть мы с вами видим, что сейчас и раньше были достаточно большие предпосылки, чтобы мы с вами получили инфляцию, которая бы мерилась десятками процентов. Вот. Но мы видим, что она двухзначная, но тем не менее там 12-14, там можно спорить, но очевидно, что это не 50. Если брать в целом там, по потребительской корзинке. И с этой задачей либералы, они справлялись и справляются, славьте Господи. То же самое касается, допустим, проблемы там, стабилизации валютного курса. Но дальше, есть еще, это необходимая вещь, но она недостаточная. А достаточная – это вторая вещь для того, чтобы экономика начала развиваться. А это инвестиционный климат. А в инвестиционный климат входит не только инфляция, но и, скажем так, уважение прав собственности, ее незыблемость. Когда правоохранительная система работает в соответствии с законодательством, а не принимает решения в зависимости от того, кто и куда и зачем позвонил. И вот здесь-то как раз и происходит разрыв, что цели макроэкономические, там, в виде, допустим, инфляции или там, балансирования бюджета, худо-бедно как-то достигаются. Но с точки зрения экономического климата, вот если мы с вами посмотрим ретроспективно, начиная там, с 2000 года условно, и беря то, что происходит сейчас, мы видим только одно ухудшение. То есть мы пробивали одно дно за другим, и, честно говоря, я уж не знаю, какое дно сейчас надо еще пробить, чтобы его еще дальше ухудшить.
Сергей, а вот исходя из того, что сейчас Василий описывает, то, что вы пишете, я читал, здесь вообще, видимо, принципиальная, но я не скажу нереформируемость российского государства, но то, что мы в два периода реформ, да, возможных реформ, сталося, начало 90-х, начало нулевых, и каждый раз все это увязает вот в этой вот административно-командной системе, да, системе согласований, системе частных интересов, системе коррупционной, системе неполноценного правосудия. То есть, фактически, речь идет о том, о нереформированности российского государства, что ни Ельцин, ни ранний Путин не смогли изменить структуру этого государства. Вот это вот большое, жадное, жрущее российское государство, оно так или иначе слопало бы вот этого либерального поросенка.
Ну, у этого большого государства есть свой генотип, как выяснилось, сегодня, да, и на которые не все обращали внимание раньше, в том числе системные либералы не очень обращали, что этот генотип державный, имперский. Дело не просто, проблема была не только в частных интересах, которые просто бушевали, да, на всех стадиях позднесоветском, раннероссийском, там, нынешнем и так далее. Дело не просто в разгуле частных интересов, но и в этом устремлении вот к безумной идее гегемонии, к попыткам воссоздать империю в прежнем виде, подавить тех, кто под это не подпадает. В чем была такая ошибка, не трагическая, причем ошибка Егора Гайдара? Он именно еще в позднее советское время выбрал службу государству для того, чтобы бороться именно с частными интересами. Вот когда он еще в конце 80-х годов работал в журнале «Коммунист», и над этим еще потом стали смеяться, на самом деле статьи в журнале «Коммунист», они именно были о разрушении финансов, об огромных расходах, неподкрепленных доходами в Советском Союзе, о том, что частные интересы, там, интересы ведомств и других коалиций, они противоречат государственным. И Гайдар выбрал государственные интересы и пытался, да, в меру своего понимания их реализовывать. И потом, когда оказалось, что само государство, оно идет вот страшным путем. Для него это было открытием, там, ужасным открытием. Mm-hmm. Оказалось, что нужно служить каким-то более высоким интересам, чем просто государственным. Вот это оказалось для него непосильной проблемой.
И это, да, как вы говорите, была трагедия последних лет Гайдара. У него вообще были какие-то отношения с Путиным? Ведь я помню, что он протестовал против войны в Чечне в свое время, но уже против войны в Грузии от него я ничего не помню, не слышал.
Совершенно верно. Некоторое время он возражал против первой чеченской войны, против первой, но, насколько я помню, не против второй. Им можно было сказать, там, Гайдар, ты должен служить государству, ты не можешь пойти против государства, ты всегда ему служил, там, этому служил твой дедушка, этому служил твой отец. И он подпадал под это влияние, и он пытался быть советником Путина, и, насколько я понимаю, Путин неплохо, ну не то, что в меру своего, так сказать, отношения к кому угодно, конечно. Путин, в общем, принимал эти советы, но готов был как бы слушать их, по крайней мере, если не выполнять. И поэтому, именно поэтому и потом существовал знаменитый гайдаровский форум, который последний раз собирался год назад, что Гайдар не был в глазах Путина какой-то такой вот неприемлемой фигурой. Путин видел, что он может им манипулировать. Вот.
Ну вот это, да, интересный момент, Василий. Вот роль действительно, да, либералов при дворе Путина. Мне кажется, что, естественно, с одной стороны, все это поддавливало такое государственническое крыло, но либералы, они какую-то статусную роль играли, да, все-таки там и Шувалов, там, и Силуанов сейчас, и Набиуллина, еще даже до нынешних событий. Но если брать последнюю, да, динамику последнего десятилетия, 15-летия, они занимали какую-то очень важную экологическую нишу, да, они некий, так сказать, давали некий сертификат качества, да, общего государственного управления. Вот как вы считаете?
Сергей Петь, я думаю, это не сертификат, потому что вот есть те вещи, которые нельзя делать. И либералы, они четко, допустим, говорили, что нельзя брать и включать печатный станок. Я просто напомню, у нас дискуссии в экономической науке там, в районе там, 95-94 года были. Перед кейнсианцем или не кейнсианцем? И кейнсианцы почему? Потому что мы вместо того, чтобы собирать налоги, значит, мы печатаем деньги, их раздаем. А следующий вопрос есть. А есть ли у нас гиперинфляция или нет? На полном серьезе обсуждалось, когда инфляция была там свыше 1000% годовых. При том, что Кейнс говорил, что инфляция свыше 20% уже называется гиперинфляцией. Поэтому, понимаете, вот без этих людей, там статусные или не статусные, у нас с вами экономика рухнула бы значительно раньше.
То огосударствление, которое произошло уже к концу, к нынешним, ближе к нынешним временам. Ведь сейчас же российская экономика, как я понимаю, практически на 70% является огосударствленной или находится под контролем государства. Это что, медленная эволюция или это некий сознательный курс на огосударствление российской экономики?
Я думаю, что это естественный путь, потому что эта эволюция режима, она такая же естественная, как его эволюция в сторону такой вот невероятной воинственности, которая вылилась в эту войну с Украиной, в нападение на Украину. Так что это нисколько не удивляет, но при этом услуги профессиональных финансистов и технократов, бывших системных либералов, вот эти услуги этих бывших системных очень востребованы, они высокопрофессиональны, их успехи на таком финансовом фронте гораздо больше, чем успехи путинских генералов. Генералы проигрывают, а финансисты на самом деле, в общем, делают все, что можно в этих условиях.
Держат удар, держат санкции, да. Держат удар. Ну, об этом поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о роли либералов в системе власти. Какую роль они сыграли в эпоху Гайдара, в эпоху Ельцина еще, и какую роль они играют при дворе Путина. Рассуждает об этом экономист Борис Грозовский.
Ровно те, кого сейчас называют системными либералами, по сути дела, легализовали этот переход собственности, который, объективно говоря, как раз и был нужен вот этому среднему номенклатурно хозяйственному строю. Это не было их интенцией. То есть тут нужно различить то, чего они хотели, и то, что получилось в результате. Хотели они, конечно, другого, но получилось именно это. Цель действия не такова, как результат, к которому оно приходит. И вот тут тоже история сыграла с ними такую очень-очень злую шутку. А дальше, соответственно, на протяжении многих лет, 2000-е годы, 2010-е, эти люди просто занимались обслуживанием режима, они придумывали для него, как грамотно сводить бюджет, какой должна быть денежная политика, какой должна быть финансовая политика и так далее. То есть решали задачи в тех рамках, в которых им разрешалось эти задачи решать. Им не разрешалось ставить цели, они... По сути дела, были технократами, которые были приглашены для решения определенных задач, и до сих пор они с ними прекрасно справляются. Можно посмотреть на Эльвиру Набиуллину. Мне, конечно, хотелось бы считать их заложниками, но многие действия, которые они совершают, вполне в дальнейшем с судами, да, могут быть квалифицированы как соучастие. Нет никаких сомнений, что внутренне они против этого всего, что они против войны, что она им совершенно не нужна. Они полагают, что у них нет никакой возможности это сказать вслух. Но те действия, которые они совершают, да, например, тот же самый Сбербанк очень долго держался от открытия своих отделений на оккупированных территориях. Сейчас Сбербанку нечего терять, да, и он пошел в Крым. Соответственно, это уже может быть квалифицировано как соучастие.
Это был Борис Грозовский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Мы продолжаем разговор с нашими гостями. Это Василий Солодков и Сергей Шелин. И, Сергей, вот к вам первый вопрос. Собственно, продолжая то, на чем мы остановились в предыдущей части, вся так называемая либеральная элита впряглась спокойно в колесницу вот этой войны. Как, насколько я понимаю, ни одного значимого заявления с их стороны по поводу происходящих событий, да, в марте, в апреле, даже в первые недели войны, не было.
Ну, по-моему, Чубайс опубликовал тщательно продуманную, по-моему, одну фразу, которую при желании можно истолковать как такое осторожное недовольство тем, что происходит. Ну вот как хотите, значит, по-моему, относиться к этому серьезно невозможно, но я могу отметить, что все-таки некоторые из бывших системных либералов, тот же Чубайс, тот же Кудрин, и как мы вот недавно убедились, по-моему, Владимир Мао, который, кажется, тоже куда-то уехал, они все-таки попытались, они все-таки попытались ускользнуть, ну что ли, что на самом деле уже не так уж плохо.
Секунду, Мао уехал, я этот момент упустил, потому что там же была драматичная история с его арестом, да, в июле, по-моему, был короткий период ареста, после этого он тоже делал часть очень верно подданнических заявлений. И сейчас он в итоге уехал?
Насколько я знаю, принята его отставка из РАНХИКС. И так, я точно подтвердить это не могу, но вроде бы считается, что он фактически уже не находится в России. Угу. Так или иначе, он подал в отставку, пытается... Опять-таки, я не защитник какого-то морального облика Владимира Мао. По-моему, трудно что-то защищать. Но он пытается как-то ускользнуть, по крайней мере, от участия вот в деятельности режима, там, хотя делая различные подвиги.
Ну, собственно, дефекторов, собственно, условно говоря, три человека. Чубайс, ну, Кудрин в какой смысле? Ну, Кудрин в Яндекс эмигрировал. Ну, тоже сомнительная вещь, потому что Яндекс уже, в общем-то, целиком под контролем государства, силовиков находится, вот, ну, с политической точки зрения, не с точки зрения операционной. И вот, значит, третий Мао. Фактически три таких высокопрофильных эмиграции, а остальные либо молчат, либо, так сказать, встроились и работают на дело санкций и мобилизации.
Это стало неприятным сюрпризом, например, для меня. Я все-таки думал, что какие-то рамки для них есть. Я относился всегда с уважением там, к профессиональным качествам Набиуллиной, Грефа, Силуанова, Юдаева и, там, и так далее. Вот. Я думаю, что они, там, если не будут возражать, то они, по крайней мере, там, попробуют как-то уйти в отставку там, или что-то такое. То, что это не произошло, и то, что они, так сказать, изо всех сил, там, в меру всех своих талантов и знаний, они стали помогать Путину, ну, это было, да, печально узнать.
Василий, это ведь как бы в каком-то смысле это продолжение, да, той сервисной роли, которую либералы играли на протяжении всего постсоветского 30-летия, их поведение в 2022 году.
Ну, смотрите, во-первых, давайте уточним все-таки. Не все 30 лет у нас с вами либералы руководили, допустим, тем же самым правительством. Если мы вспомним Черномырдин, он точно совершенно не либерал. Угу. Знаете, вот ни с какого боку. У нас был в качестве руководителя правительства Примаков, который точно совершенно не либерал. Вот, поэтому, понимаете, роль либералов, она такая. Да, и если брать, допустим, там руководство Центрального банка, то, ну, наверное, вот у нас, наверное, только Набиуллина первый либерал в руководстве Центрального банка. Потому что до этого были выдающиеся люди, но идеология, в том числе экономическая политика, она была совершенно другая.
Ну да, Геращенко либералом никак не назовешь.
Ну да. И при этом есть такое понятие impossible trinity, то есть то, что нельзя одновременно три фактора регулировать. Они совершенно спокойно это регулировали. Угу. А потом мы удивлялись, почему у нас случился 98-й год, а потом вдруг случился 2008 год, хотя никто в американские ценные бумаги денег не вкладывал. Что это вдруг такое? Оказалось, что у нас кризис случился в том, что Кудрин называл, если вы помните, спокойной гаванью, да? Когда были огромные резервы, когда не было внешнего долга, да, все было хорошо, имею в виду честного долга государственного, да? Но он был частный. А частный он был в силу того, что вот проводили такую политику, когда боролись с укреплением рубля на тот момент, хочу вам напомнить, путем того, что по факту ввели currency board. И курс рубля, который складывался, не соответствовал рыночному курсу, который должен был быть.
Василий, вот сейчас вопрос на уточнение, на понимание. Ваша оценка вот современная, вот как вы назовете современное состояние российской экономики? Она является свободной рыночной? Или это уже некая гибридная экономика? Или вообще это фактически полугосударственная экономика?
Ну, я бы сказал, что у нас свободной рыночной вообще никогда не было. Нам сделали некий подарок, признали нас страной с рыночной экономикой, но да. Этого и никогда не было. То есть это вот точно так же, как нас, если вы помните, включили в семерку и получили восьмерку. Это очень большой аванс. Сейчас мы видим, что вот, исходя из, в том числе даже благих пожеланий, у нас растет доля госсектора. Вот уходя на перерыв, вы там спрашивали, как это, допустим, получилось. Я могу ответить, как это получилось в банковской системе. Что и была очень хорошая, очень красивая идея, связанная с тем, чтобы вот те банки, которые непонятно чем занимаются, убрать с рынка. Ну, можно, естественно, это поддерживать, потому что задача банков – быть финансовым посредником, а не пытаться только намывать деньги в карманы своих владельцев. В итоге началась чистка банковской системы. Но при этом, как мне кажется, забыли об одной существенной вещи. То, что у нас юрики, то есть юрлицы, да. не включены в систему страхования вкладов. И дальше выяснилась одна простая вещь, что вот у вас есть расчетный счет в банке, у банка завтра отзывают лицензию. Вопрос, что будет с вашей фирмой? Ответ понятен. Фирмы больше не будет, потому что системы страхования нет, а вы в жизни своей никогда этих денег больше не увидите. Поэтому какой вы для себя сделаете вывод? Что надо идти обслуживаться в тот банк, у которого точно лицензию не отзовут. Дальше смотрим, сколько этих банков у нас с вами. Я думаю, что пальцев на одной руке вполне хватит. То есть это Госбанк.
Ну да, я помню ту консолидацию, которая происходила на банковском рынке год за годом, как, собственно, с десятками, если не сотнями, учитывая региональные, сыпались банки. И, ну, собственно, это то же самое происходит во всех отраслях экономики. Вот, вот сейчас нынешнюю российскую экономику, она, ее можно считать уже фактически огосударствленной? Хотя я понимаю, что у нас как бы там корпорации, формально акционерные общества, но по факту это государственные корпорации.
Ну, это государственно-монополистическая экономика, понимаете? Она вот, как вам сказать, нельзя сказать, что она полностью нерыночная, потому что есть куча рыночных моментов. То есть, вот, допустим, что я по себе вижу, у нас с вами объемы продажи нефтепродуктов, они сокращаются, а компаниям российским надо как-то это компенсировать. Я это вижу, вот, допустим, в росте цен на дизтопливо и на бензин, пожалуйста. То есть открылся некий внутренний ресурс. Если раньше деньги оттуда получали, сейчас их отсюда получают. Рынок, безусловно, рынок.
Ну да, да. Я хочу перекинуть мостик здесь к последней части нашей беседы. Сергей, военная экономика, 2022 год. Вообще у государства есть ресурсы? Возможно ли построение, пускай и в краткосрочной перспективе, в России мобилизационной экономики? С обязательным военным заказом, с принуждением, так сказать, отдельных частных фирм исполнять вот эти вот военные заказы и так далее.
Считаю, что российская экономика гораздо более эффективна, чем советская. Первый год большой войны показал, что нету большой инфляции. Тут мы говорили об этом, да, на процентов там, немногим больше 10. Что нету очередей, нету карточек. Там. В общем, жизнь пытается притвориться такой сравнительно нормальной жизнью рядового человека. В то же время существенно выросли военные траты. Они продолжают расти. И до какого-то предела экономика это выдерживает. Я не думаю, что реставрация какой-то вот именно советской такой схемы выжимания ресурсов из всего, она близка. Если такая попытка будет предпринята, то как раз, я думаю, сокрушит экономику. А та экономика, что есть, она вполне может вести довольно длительную войну, выдерживать довольно большие военные траты, оплачивать, не знаю, там, контрактников, оплачивать гробовые, там, и так далее, и так далее, и так далее. Так что вот примерно так.
Василий, вы согласны с этой оценкой? У России есть ресурсы на вот такого рода мобилизацию, текущую мобилизацию? То есть экономика вынесет груз продолжающейся и, как это видимо, затягивающейся войны?
Надо сравнивать, потому что без сравнения никуда не денешься. Если мы берем Вторую мировую войну, то степень мобилизации была совершенно другая. Совершенно другое количество людей было в армии. И с другой стороны, мы получали страна как огромный ленд-лиз, который решал кучу проблем, которые сами были не в состоянии решить. С другой стороны, мы берем, вот, допустим, Афганистан. Да, интенсивность меньше, транспортные расходы больше. Но при этом, в принципе, экономика это все выносила. И проблемы возникли только тогда, когда упали цены на нефть. Вот тогда-то вот и вкупе с Чернобылем, вкупе с Афганистаном стала необходимость куда-то двигаться. И Михаил Сергеевич, он начал экономическую перестройку, результат которой мы с вами сейчас видим в конечном итоге. Поэтому, понимаете, как мне кажется, вот в той фазе вялотекущей, которая есть, экономика может существовать достаточно долго. Тем более, что мы видим, что, допустим, были введены санкции на экспорт нефти морем, и одновременно видим, что при этом у нас с вами рекордные показатели по экспорту через моря Атлантического океана как раз в декабре месяце, когда эти санкции были введены.
Угу.
Здесь сложно говорить.
Ну да, здесь, конечно, очень много факторов играет. Сергей, к вам последний вопрос, наверное, который успеем обсудить. А вообще в будущем, ну, если будет это будущее, сложно говорить сейчас, из начала 2023 года, у России приживется, возможно ли, либеральная идея? Или страна, или то, что от нее останется, это цивилизация большая, так или иначе обречена на определенные формы государственничества и регулируемой, управляемой экономики?
До сих пор Россия всегда была обречена на государственничество, и в ней всегда существовал какой-то либерализм. Либерализм всегда более жизнеспособен, чем каждая своя конкретная реализация. Могу сказать только одно. Если возникнет какая-то совсем другая Россия, не та, что нынешняя, не с тем режимом, что сейчас, в ней будет совсем другой либерализм, потому что тот, о котором мы вот все время тут говорили, он просуществовал больше 30 лет и потерпел моральный и интеллектуальный крах, всеобъемлющий, на мой взгляд. Рухнуло все, кроме их профессиональных навыков. Думаю, что понадобятся другие либералы.
Ну да, и подытоживая этот эфир, хочу предположить, что заключить, может быть, да, что либерализм в России не был таковым. Он был им только по названию, как очень многое в этой стране является неким фасадом Потемкинской деревни. И вот это тоже был, мне кажется, своего рода фасад, лейбл, некий ярлык, который дала глобальная, да, либеральная экономика России на вот это вот правление. Но на самом деле это была игрушка в руках государства. И либералы использовали свои технократические функции. Они были экономической обслугой государства. И сейчас в итоге это все проявилось во всей красе в эпоху войны в 2022 году. Ведущие либералы абсолютно грамотно, четко, профессионально впряглись в эту самую колесницу войны. Что является, как сказал нам Сергей Шелин, и интеллектуальным, и моральным крахом российского либерализма. Ну что же, спасибо. Наши сегодняшние гости – это был экономист Василий Солодков и политический аналитик, экономический обозреватель Сергей Шелин. И я, ведущий Сергей Медведев. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке.
Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.